Конец. На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей. Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще неполной разрешенностью своей судьбы. По окраинам возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск, град винтовок или спешно дробно строчил пулемет. К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба. Бодро раздавался тяжкий глухой стук, от которого вздрагивала земля. За ним великолепный, с победоносной мощью режущий воздух и звенящий звук снаряда, и, наконец, громовой разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая беспорядочная оружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к Патрасу, под французским флагом, стоявшему у набережной в карантинной гавани. Откуда-то донесся быстро бегущий, тревожный и печально требующий дороги рожок кареты скорой помощи. Стало жутко и на Патрасе. То страшное, что совершалось на горе, доходило и до него. «Что же мы стоим?» — послышались голоса в толпе, наполнявшей пароход. «С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут!» И все стали врать напропалую, стараясь зачем-то еще более напугать и себя, и других. «Угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть». Между тем уже темнело. Но вот в 17:00 выскочил, наконец, из-за старого здания таможни и подлетел к пароходу крытый автомобиль. И у всех вырвался вздох облегчения. «Консул приехал, значит, слава Богу, сейчас отвалим». Консул с портфелем под мышкой выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням. За ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в короткой волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида. И тотчас же загремела лебедка, и к автомобилю стала спускаться петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко. Автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами. Два часовых, два голубых солдатика в железных касках стояли с карабинами на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними яростно запыхавшийся господин в бобровой шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин, заметно было, повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело, как на вешалке. А девочка была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре. Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на пароход. Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом также тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за ней оружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось, что дело уже сделано, что город сдался. В городе не было ни одного огня, порт был пуст, Патрас уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались, все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад. Потом шумно заклубилась вода из-под кормы, Мы круто обогнули мол с мертвым темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом. «Прощай, Россия!» — бодро сказал я себе, сбегая по трапам.